А исход. Урок 15, главы 17 и 18. Мы закончили с темой о налаживании организации ежедневных поставок Богом пищи для израильтян, называемой манной. Это слово означало «что это?». И переходим к 17 главе книги «Исход». Прочитайте всю 17 главу книги «Исход». И в самом начале 17 главы книги «Исход» мы читаем, что израильтяне покидают пустыню Син и движутся к горе Синай, также известной как гора Хариф, также известной как гора Божья. Возникает вопрос, понимали ли они значение событий последних нескольких недель, подозревали ли, что Бог занимается их формированием и огранкой, возможно ли, что чудеса, связанные с бедствиями в Египте, освобождением евреев из рабства, расступившимся Красным морем и превращением горьких вод Мерры в пригодную для питья воду, могли быть легко отвергнуты и забыты всего за несколько дней, потому что их вера то взмывала вверх, то стремительно падала? Как получилось, что видимого облака, которое указывало путь и днем, и ночью, действительного и реального присутствия Бога перед ними, было недостаточно, чтобы иметь твердую уверенность в том, что Бог контролирует ситуацию? Но именно так обстояли дела с этим слабым, сварливым, неуверенным в себе народом. Будем надеяться, мы не такие. И снова им нужна была вода. Они были людьми, и они находились в бесплодной пустыне. Нужда в воде была жизненной необходимостью, и их беспокойство было обоснованным. Их путешествие состояло из переходов от оазиса к оазису. Еда больше не была проблемой, но воды кочевым обитателям палаток всегда не хватало. Нет никаких указаний на то, что израильтяне думали обратиться к Богу по поводу своей потребности в воде. Они просто жаловались, беспокоились, они сомневались и боялись. И они обвиняли Моисея и Иегову. На этот раз ситуация была немного иной, чем раньше. Потому что там, куда Моисей привел их на этот раз, не было даже намека на воду, что само по себе было странно. Моисей был опытным жителем пустыни, жившим в Мадиаме, я предполагаю, всего в нескольких километрах от того места, где в этот самый момент стоял народ Израиля, испытывающий жажду. Он обычно приводил их только в те места, где была вода. Вероятно, мы имеем дело с какой-то необычной засухой на Аравийском полуострове, и источник воды, который, как считал Моисей, точно должен быть около Рефидима, пересох. Это действительно было потенциальной катастрофой.
Логично было бы предположить, что Израиль вспомнит события двухнедельной давности, когда у горьких источников в Мерре Бог чудесным образом сделал воду пригодной для питья. Они не только забыли о Божьей заинтересованности в удовлетворении их физической потребности в воде, но так и не поняли урока, преподанного им Богом ранее. Давайте на минутку вернемся в Мерру. Возвращаясь к главе 15, мы видим, что Израиль ропщет из-за нужды в воде. Моисей привел их к источнику, оазису, в котором в его естественном состоянии вода была довольно горькой на вкус. Но когда какое-то особое безымянное дерево, очевидно растущее именно в том месте, по повелению Бога было погружено в эту горькую воду, вода очистилась от горечи и спасла их жизни. Эта прекрасная картина описывает то, что Христос сделает для нас в будущем, через 1400 лет. Человечество в нашем естественном испорченном состоянии полно горечи. Согласно нашему западному образу мышления, горечь – это эмоция, отношение или психическое состояние, в котором мы сосредоточены на боли и обидах. Нам кажется, что жизнь к нам несправедлива, и в результате мы цинично смотрим на окружающий мир и отвергаем радость. Но Библия подразумевает под горечью не это. Согласно Писанию, горечь означает противоположность сладости, как в реальном, так и в поэтическом смысле. Горький означает невыносимую боль, обычно от рук другого.
страдания, без надежды на спасение, угнетение, корень слова «горький», «мара» даже ассоциируется с ядом. Евреи в нацистской Германии были огорчены. Они находились в безнадежном состоянии угнетения, неподвластного их собственному контролю. Горький, как негативное состояние существования, часто используется для описания состояния израильтян в Египте. И горечь – это также естественное состояние всего человечества. Неспособность спасти себя, неспособность изменить себя, неспособность избавиться от нашего горького существования, даже если мы не признаем его горьким. И вот приходит Христос, который распят на древе, вспомните кусок дерева, погруженный в воду, его драгоценная кровь пролита на это древо. Но какими чудесными качествами обладает это дерево, этот крест, когда это божественное дерево, крест, погружается в нашу жизнь, наша горечь, наше угнетение исчезают. Часто, когда что-то погружается в жидкость, этот объект приобретает другие свойства. Греческое слово «баптизма» означает «погружение». Слово «баптизма» было заимствовано у процесса производства тканей в библейскую эпоху. Натуральная ткань погружалась в чан с красителем, где ткань приобретала тот цвет, в который она была погружена. И также обстоит дело с теми, кто распят вместе с Иешуа. Его деревянный крест, погруженный в нашу горькую жизнь, преображает нашу жизнь и делает ее сладкой и свободной от гнета власти греха. Именно это и означает то, что произошло с источником в Мере, пустыне. Давайте вернемся к главе 17, где Израилю снова нужна вода. Моисей напомнил им, что даже если они считают, что их ропот направлен против него, на самом деле против Бога. И Моисей спрашивает, зачем они испытывают Иегову? Помните наш урок, где мы изучали это слово «испытание», доказательство или искушение в некоторых версиях? На иврите здесь используется то же самое еврейское слово «насун». Ранее мы встречали его в форме «неса». Оно означает «предстать перед судом», то есть судебное разбирательство. Моисей обвинил людей в том, что они буквально подвергли Бога испытанию. Они поставили себя в положение осуждающих Бога. И все же, еще раз повторяю, Бог милостив. Вместо того, чтобы упрекать Моисея или народ в неверии, он просто заботится о них. Бог велит Моисею взять представителей народа, старейшин, и отправиться к скале на горе Хариф или рядом с ней. И там, используя тот же посох, с помощью которого он разверз Красное море, Моисей должен ударить по скале, и из нее хлынет вода, которой будет достаточно для всех. Интересно, что это уже второй раз, когда Моисею приказано ударить своим посохом, и оба раза это было связано с водой. Первый раз, когда он ударил по воде реке Нил и сделал ее кроваво-красной, непригодной для питья. Теперь он ударит по скале, и скала даст питьевую воду. Также обратите внимание, как посох Моисея, который является Божьим посохом власти, переданным им в руки Моисея, использовался в одном случае на Ниле для направления гнева на людей, которые не были его народом, египтяне. А в другом, нынешнем случае, это было использовано для того, чтобы проявить милосердие и защитить свой народ. Важно, чтобы мы увидели это сложное свойство Бога. Из одного и того же источника Господа исходят слепота и откровение, разрушение и спасение, тьма и свет, шалом и отчаяние, благость для тех, кто подчиняется его милости, бедствие для тех, кто отказывается от нее. Мы совершаем ужасное идолопоклонство, когда не замечаем те характеристики Иеговы, которые нас не устраивают, а видим только те, которые нам нравятся. Поступая так, мы становимся виновными в том, что создаем свой собственный образ Бога в наших собственных умах. Это и есть идолопоклонство. Было бы упущением с моей стороны не указать на то, что Моисей и старейшины не могли понять. Это событие, удар о скалу, еще одна тень будущего события. Христос, называемый образно скалой, будет поражен, и из него изольется живая вода для всего народа Божьего. И давайте также вспомним, как Иешуа, который сам является живой водой, был пронзен римским копьем. Все, кто наблюдал, увидели, как из этой раны хлынула
физическая настоящая вода. Это событие на Хариве и распятие на Голгофе полностью связаны как на физическом, так и на духовном уровнях. Позвольте мне указать на еще одну интересную связь, которая не сразу прослеживается в переводе, но есть в оригинале на иврите. Моисей должен был использовать свой посох, свой жезл во имя Бога, чтобы ударить по скале в Хариве, точно так же, как он ударил по Нилу примерно годом ранее. Помните, еще в предыдущих главах книги «Исход» мы узнали, что слово, используемое для описания 9 ударов, которые Бог нанес по Египту и которые мы обычно называем казнями, на иврите «нахах». «Нахах» означает «нанести удар» или «поразить», «напасть». Это слово «нахах», означающее «ударять», не было использовано для описания, например, удара молотком по гвоздю. Скорее, оно несет в себе смысл нападения с целью причинить вред, даже убить. Оглядываясь назад, мы можем понять, почему «нахах» было использовано для надлежащего описания этих разрушительных и в конечном итоге смертельных ударов по Египту, которые начались с того, что Моисей поразил реку Нил. Поэтому использование слова «нахах» при описании удара о камень, чтобы появилась вода, кажется неуместным. Какой смысл использовать такое слово, как «нахах», которое несет в себе ауру злобы и насилия в этой обстановке? И раввины веками размышляли о том, почему это слово «нахах», которое означает «удар для нанесения вреда», было использовано Моисеем для обозначения добычи питьевой воды своему народу. Если бы не связь с тем, что в конечном итоге произойдет с нашей скалой, Иешуа, когда его поразят злобой и насилием, использование этого еврейского слова здесь, в истории о Хариве, было бы неуместно. В стихе 7 мы читаем, что место, где израильтяне роптали из-за недостатка воды, называлось Масса и Мерива, что обычно переводится как «искушение» и «укорение». Лучшим переводом для названия «масса» было бы не «искушение», а «соблазн». Кстати, обратите внимание, что это не то же самое слово, которое использовалось ранее, когда Моисей обвинил народ в том, что они подвергают Бога испытанию. Это слово было «насун» с буквой «н», в то время как название места было «масса» с буквой «м». И почему здесь так уместно слово «соблазн»? Потому что эти люди, которые следовали за облаком в течение 2 месяцев, теперь дают Богу пощечину, спрашивая, есть ли Господь среди нас или нет.
В стихе 8 происходит смена сюжета, и израильтяне вступают в свою первую битву с враждебным соседом. Хотя в первые дни исхода Бог устроил так, что Израиль, идя пустынным, а не прямым маршрутом в Ханаан, используя главную магистраль между Египтом и Ханааном, называемую путем филистимлян, избегал встречи с врагами. А тут, по какой-то причине, Бог хотел, чтобы битва с Амаликом состоялась для Израиля. На Израиль напали амаликитяне. Позже, во Второзаконии 25, мы узнаем, что амаликитяне атаковали заднюю часть длинного каравана израильтян, которая состояла в основном из тех, кто не мог быстро передвигаться – слабых, немощных и больных. Это делает поступок амаликитян еще более ужасным, потому что Израиль никоим образом не угрожал им. Но вовсе не удивительно, что именно амаликитяне первыми напали на Израиль, ибо амаликитяне были потомками Исава. Враждебное отношение амаликитян к Израилю берет начало еще со времен раскола между братьями-близнецами Иаковом и Исавом. Вспомните, что Иаков обманом получил благословение первенца и все богатство и власть, которые достались ему, а не брату-близнецу Исаву. Позже Иаков стал называться Израилем и стал отцом 12 колен Израилевых. В стихе 9 Моисей инструктирует Иисуса Навина, который в конечном итоге станет лидером Израиля после смерти Моисея, выбрать людей, которые будут сражаться с Амаликом, а затем повести их в бой. Что касается Моисея, то он стоял на холме над полем боя со своим посохом в руке. Вместе с ним на холм должны были отправиться его брат Аарон и человек по имени Ор. Понятно, почему Моисея сопровождал его пророк Аарон, но кто такой Ор? Еще раз он снова упоминается в Исходе 24:14. Он помощник Аарона, в родословных его нет, по-видимому, он не является кровным родственником Аарона. Талмудическая традиция гласит, что Ор был мужем Мириам, сестры Моисея и Аарона.
Что ж, битва начинается. Иисус Навин внизу, в долине, ведет своих людей. Моисей, Аарон и Ор наблюдают с вершины холма. Моисей поднял руки. Обычно предполагается, что он держал в руке свой посох, но это не так. Предположение, что он держал свой посох в руке, происходит и от названия «Алтаря Победы», который был построен в память об этой битве. Он называется «Иегова Ниси», «Господь знамя мое». Из-за этого считается, что Моисей держал знамя, знак отличия или еще что-то, символизирующее Израиль. В стихе 11 описано необычное событие. «Пока Моисей держал свои руки вверху, устремленными к небесам, битва склонялась в пользу Израиля. Но как только он опускал руки, чтобы отдохнуть, удача склонялась на сторону амаликитян. Аарон и Ор усадили Моисея на камень, а затем стали с каждой стороны от него. Они поддерживали руки Моисея, чтобы не пришлось их опускать, когда руки Моисея устанут, даже для кратковременного отдыха. Эта битва продолжалась до заката. И вот люди Иисуса Навина победили амаликитян. Теперь пара интересных моментов. Во-первых, давайте немного поговорим об Иисусе Навине. Он был из колена Ефремова. Надеюсь, вы помните последние 3 главы книги «Бытие», где обсуждалась важность колена Ефремова. Чтобы
понять конец времен и откровения, я призываю вас изучить информацию о Ефреме, который является ключом, открывающим дверь ко многим библейским тайнам. Во время битвы с амаликитянами Иисус еще не назывался Иисусом. Его звали Осия. Это не тот же Осия, который пророк Осия, и у которого есть своя собственная книга в Библии. Осия означает «помощь» или «спасение». Через некоторое время после этой битвы имя Осии было изменено. Мы уже читали раньше о смене имени, не так ли? Авраам сначала был просто Авраамом, что означает «отец многих». Позже Бог дал ему имя Авраам, что означает «возвышенный отец». Мы читали, как имя Иакова сменилось на Израиль. И теперь Осия изменит свое имя на Иисус. Эти два имени, Иисус Навин и Осия, связаны. Но мы не сможем этого увидеть в переведенном тексте. Это заметно только если читать оригинальный текст на иврите. Иисус Навин, если это на иврите, и Иегошуа, что означает «Ях спасает» или «Бог спасает», или лучше «Иегова спасает». Осия на иврите – это Хошуа или Ашея. Итак, после битвы с амаликитянами Хошуа, Осия добавил слово «Ях» в качестве приставки к своему имени – так что оно превратилось в Ях-Хошуа и Иисус. Теперь легко понять, что после этой странной битвы, где Моисей должен был высоко держать руки, чтобы Израиль победил амаликитян, лидер и победитель этой знаменательной битвы изменил свое имя на имя, которое отражало то, что произошло в тот день, когда Бог спас их от амаликитян. Еще кое-что, и мы двинемся дальше. Игошуа – это просто-напросто форма имени, с которым мы уже знакомы – Иешуа, Иисус. Иисус Христос. Да, в нашем современном словаре Иисус – это имя, с которым родился Христос. На иврите Иешуа у нашего Господа было такое же имя, как и у этого человека, который выиграл битву над Амаликом,
Здесь, опять же, у нас есть связь Ветхого и Нового Завета. Иисус Навин, друг Моисея, физически спас Израиль с помощью силы Божьей, и Иегошуа, Иешуа, Иисус Христос духовно спас Израиль и всех, кто хотел присоединиться к Израилю силой Божьей. В обоих случаях это был акт Божьего спасения. И позвольте мне заверить вас, что эти связи реальны, а не надуманы. Они существуют для того, чтобы мы могли видеть в них связи, а не совпадения. К сожалению, часто связь невидима, если она не представлена на языке оригинала, на иврите. В конце главы 17 мы получаем это леденящее душу наставление от Бога. Он собирается полностью стереть память об амаликитянах из-под небес. Он будет сражаться с Амаликом поколение за поколением. Почему? Почему Бога приговорил амаликитян? Что ж, амаликитяне были не только реальными и осязаемыми людьми, кроме этого, они еще являются образом. Амаликитяне были язычниками и поэтому являются собирательным образом всех язычников, которые выступают против Израиля. Амаликитяне были первыми людьми, напавшими на Израиль после их освобождения из Египта. Амалик олицетворяет ту силу, которая противостоит Божьему народу и Божьему плану, который должен быть осуществлен через его народ. Это не последний раз, когда мы слышим об Амалике в Библии. Саулу, первому царю Израиля, Бог повелит уничтожить Амалика в наказание за их попытку остановить продвижение Израиля во времена Моисея. Но Саул так и не добился этого. Несколько столетий спустя потомок Амалика, Аман, замышляет зло против Израиля. О нем мы читаем в книге Есфирь. Многие арабы сегодня происходят из рода Амалика, который произошел из колена Исава. Иорданцы, например, это народ, предками которого являются Измаил и Исав.
Затем Моисей построил жертвенник. Это был типичный поступок для людей того времени, как реакция на важное событие. Этот алтарь был памятником и памятным знаком в честь битвы Израиля и Бога против Амалика. Алтарь был назван Иегова Нисси, Иегова Знамя Мое.
Заканчивая эту главу, я хотел бы кратко упомянуть кое-что о посохе Моисея и о том, что он упоминается здесь как Знамя Бога. Здесь устанавливается важный принцип Бога, и он заключается в следующем. Когда мы передаем наш посох Богу, когда мы ослабляем хватку и отдаем его Богу, он становится Божьим посохом в его руке. Поймите, что в древние времена посох, также иногда называемый жезлом, а в более поздние времена скипетром, был символом или представлением власти. Посох Моисея, выражаясь человеческим языком, был символом власти Моисея. Моисей поднял свой посох к небесам, и Библия называет это действие поднятием знамени. Это символизирует передачу его власти Богу, посредством чего Бог совершает нечто чудесное. Посох Моисея становится посохом Бога. В этом секрет христианской жизни. До тех пор, пока мы крепко цепляемся за свою личную власть и господство над нашей жизнью, Бог просто не может использовать нас. В нашей собственной власти нет абсолютно никакой силы. Самые сильные, самые могущественные, самые блестящие, самые богатые из нас в конечном счете могут рассчитывать только на свои собственные природные человеческие способности. Но передайте эту власть Богу, и он наполнит ее своей силой. Посох Моисея, находясь у Моисея, был просто мертвым куском дерева, хотя он и казался ему незаменимым инструментом в его профессии пастуха и необходимым символом его власти над Израилем. Но тот же самый посох, отданный во власть Бога, разделил Красное море, превратил Нил в кровь и победил врага в битве. Этот принцип часто выражается в современном евангельском христианстве как уступка или подчинение Богу. Мы видим, как этот принцип развивается здесь, в книге «Исход» с Моисеем. Прочитайте всю 18 главу книги «Исход». Древнееврейские мудрецы давно признали, что эта глава не соответствует хронологической последовательности. упоминание о Божьих законах, жертвеннике и о том, что Моисей учил людей Божьим правилам, а затем судил людей в соответствии с этими правилами, можно было сделать только после того, как закон был дан на горе Синай. В начале главы 18 снова появляется тесть Моисея, Рагуил Иофор, священник Мадиамский. Он услышал обо всем, что произошло с Израилем, и пришел поприветствовать Моисея. Как мы уже говорили, в те дни новости распространялись быстро, и люди в других странах знали, что происходит в других регионах, и вы можете быть уверены, что было много регионов и наций, которые, затаив дыхание, задавались вопросом, где именно собирается остановиться эта трехмиллионная толпа. Это еще одна из многих глав книги «Исход», в которой по неизвестным мне причинам, хотя у меня есть свои подозрения, переводчики Библии неизменно предпочитали использовать слово «Бог» или «Господь» всякий раз, когда появлялось слово «Иегова». Итак, когда мы смотрим на тексты на языке оригинала, мы видим, что Рагуил знал имя Бога евреев. И мы можем с уверенностью предположить, что те же люди и народы, которые знали о событиях в Египте, касающихся Израиля, также знали имя Бога Израиля и Иегова. В ту эпоху знание имени Бога считалось жизненно важным, потому что существовало поверье, что если вы знали имя Бога, который управлял какой-то областью ответственности, такой как погода, или плодородие, или процветание, или битва, то при призыве имени Бога этот Бог должен был сделать то, что вы просили.
Одна из целей Рагуила, пришедшего на встречу с Моисеем, состояла в том, чтобы привести жену Моисея, Сипфору и двух их сыновей к Моисею. В стихе 2 говорится, что перед этим ее отправили домой. Это очень хорошо согласуется с традицией в отношении Сипфоры, о том, что она была настоящей воительницей. Она стала такой воинственной и создавала Моисею столько проблем, что когда Моисей направлялся из Мадиама в Египет, чтобы противостоять фараону, он отправил ее домой. Кто-нибудь помнит, что означает имя Сипфора? Напомню, что это бедуинское имя, и означает оно «птичка», которая оказалась вовсе не птичкой. И, кстати, это имя все еще используется сегодня. Обычно считается, что довольно интересный эпизод, в котором Сипфора публично противостоит Моисею в вопросе обрезания своих сыновей. Моисей его не сделал, и Бог разгневался на Моисея до такой степени, что угрожал его жизни за это упущение. Вот что побудило Моисея отправить Сипфору и ее сыновей домой к Рагуилу, ее отцу. Так вот, в стихе 5 говорится, что Моисей был на горе Божьей, когда появился Рагуил. Это довольно интересно, потому что это еще одно свидетельство того, что эта глава выбивается из хронологии исхода. Потому что мы пока даже не слышали о том, что участники исхода перемещаются и разбивают лагерь у подножия горы Синай в предыдущей главе. Я предупреждал вас в прошлый раз, что не всегда в Торе идеальный хронологический порядок, и это один из таких примеров, но это также хорошо согласуется с руководимым Богом случаем удара о скалу, чтобы получить воду. Потому что считается, что эта скала находилась в горном хребте Харив, в том же горном хребте, где находится гора Синай, гора Бога. Я думаю, это также показывает, что Рагуил точно знал, где находится эта гора Бога. Он знал это, потому что а. это было очень близко к его собственной родине Мадиам, б. потому что между Моисеем и Итро была какая-то переписка, о чем сказано в стихе 6, и В, потому что, вероятно, Моисей отводил его туда несколькими годами ранее или, по крайней мере, объяснил Рагуилу ее местоположение. Я не хочу вдаваться в подробности, но очень вероятно, что гора Божья находилась не более чем в нескольких днях пути от дома Рагуила, и поэтому гора Синай находится именно там, где говорит апостол Павел, в Аравии или лучше – на Аравийском полуострове.
Давайте вспомним, что гора Божья, куда Моисей вел израильский народ, была тем же самым местом, где Моисей встретился с Богом в горящем кусте. И во время инцидента с горящим кустом Моисей жил со своим тестем в земле Мадиамской. Там говорится, что Моисей выбежал навстречу своему тестю и пал ниц перед ним. Это был традиционный знак уважения, оказываемый главе семьи, которым был Рагуил.
Конечно, было бы интересно послушать их разговор о том, как Моисей разговаривал со своими маленькими мальчиками и слушал их рассказы о том, что происходило в их жизни во время его отсутствия. И мне бы очень хотелось знать, какая его встретила Сепфора. Та, которая немного смягчилась, возможно, раскаиваясь и скучая по мужу, или та, которая дала ему пощечину за то, что он ушел, а затем отсутствовал слишком долго. И, конечно же, услышать, как Моисей рассказывает о захватывающих дух чудесах, которые одно за одним совершал Иегова, чтобы спасти Израиль и привести Египет к опустошению. Затем, несомненно, обсудил с Рагуилом бесконечные проблемы общения с этим огромным количеством вечно недовольных, неблагодарных людей, которые не упускали возможности сказать Моисею, что он все делает неправильно.
Из написанного в стихах 9-12 многие ученые сделали вывод, что в них рассказывается об обращении язычников в религию евреев. Да, Рагуил был язычником, а не израильтянином. И хотя его называют священником, он был священником не Иеговы, а какой-то другой религии и какой-то другой системы богов. Это не предположение, потому что единственным священническим коленом Израиля были левиты, а
первосвященником был левит Аарон. И нигде нет никаких указаний на то, что Рагуил мог быть принадлежащим Израилю, не говоря уже о левите. Поэтому, чтобы принести жертву на алтаре Израиля, он должен был признаться в верности Израилю и Богу Израиля. Мы наблюдаем проблеск в умах людей того времени, поскольку Рагуилу известны истории о силе еврейского Бога, подтвержденные Моисеем, и в стихе 11 Рагуил признает, что Иегова больше всех богов. Вслед за этим он совершает жертвоприношение Иегове в присутствии Моисея, Аарона и всех старейшин Израиля, завершая его затем трапезой. Это был стандартный способ заключения завета, брит. Еще в книге «Бытие» мы подробно обсуждали, как заключаются заветы. И здесь мы видим, что Рагуил заключил завет перед Богом, вероятно, заявив о своей верности Иегове, и, следовательно, Израилю. Неужели он отрекся от других своих богов? Придерживался ли он теперь монотеистического идеала, то есть, что есть только один бог и его имя Иегова? Скорее всего, нет. Он просто признал, что Иегова был богом евреев, а Эль – главный бог, что вполне подошло бы Израилю, потому что в целом они тоже так относились к Иегове, просто величайший бог среди многих богов. Позвольте мне указать вам на еще кое-что, что станет более очевидным после того, как мы закончим Исход и изучим книгу Левит. В стихе 12 почти во всех переводах написано, что Рагуил принес всесожжение и жертвы Богу. На языке оригинала сказано, что Рагуил принес Алла и Зева для Иеговы. Алла было очень специфическим видом жертвоприношения, как и Зева. И, конечно, мы видим, что Рагуил не приносил эти две исключительно еврейские жертвы, каждая со своим особым значением, которые, кстати, были предписаны только в законе, данном на горе Синай, какому-то богу. Эти жертвы, конечно же, как и сказано на иврите, были принесены Богу по имени Иегова. Давайте остановимся на этом и продолжим изучать оставшуюся часть главы 18 на следующем уроке.